Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. 256-я киберштурмовая дивизия вместе с организациями «Информнапалм» и «Милитан» собрали данные о 2420 терминалах спутниковой связи Starlink, которые были на руках у российских солдат. Под видом якобы российского бота в Телеграме хакеры предлагали зарегистрировать терминалы в украинских ЦНАПах, чтобы они продолжили работать после ограничений, введенных по договоренности между украинскими Минобороны и компанией SpaceX. Более того, хакеры просили у российских солдат и точные координаты, где находится их Starlink на оккупированных украинских территориях. После этого пакет данных передали силовым органам Украины, которые деактивировали эти терминалы, а силы обороны, вероятно, нанесли поражение по местам их нахождения. Также хакеры заявляют, что собрали $5870 от российских военных, а также данные 31 украинца, которые вызвались помочь армии России в Украине. Их данные передали в СБУ. Сегодня поговорим о том, как российские солдаты поверили украинским хакерам, которые собирали данные об их старлинках. Какие последствия этой операции для армии Российской Федерации? И почему новые переговоры России и Украины пройдут не в Абу-Даби, а российскую делегацию уже не будет возглавлять военный? С нами сегодня будут эксперт по кибербезопасности, автор онлайн-курса «Особистый киберзахист» Константин Корсун и полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт организации Team Europe Direct Вайдотас Малинионис. Друзья, пишите, пожалуйста, откуда вы нас смотрите, из каких городов нам важно понимать, где находится наша аудитория. Также напишите, пожалуйста, почему вы нас смотрите. Вы интересуетесь Донбассом просто и судьбой вот этого региона? Или вы связаны каким-то образом с Донбассом? Возможно, вы переселенец или сейчас прямо находитесь на свободной или неподконтрольной Украине части Донбасса. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там эксклюзивные новости о Донбассе, ссылка в описании. Подписывайтесь на нас в ютубе Украинской службы Радио Свобода. Ну и, пожалуйста, поставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, чтобы его увидела гораздо большая аудитория. Смотрим сначала, что произошло на фронте.
Купянск. Генштаб сообщает только о боях под Песчаным с юга от Купянска. Лиман агрессор атаковал за сутки с севера от Лимана, пытаясь продвинуться к городу и в направлении Северского Донца под Ямполем, где на этой неделе РФ наладила переправу по льду на Славянский берег реки. Славянск. Штурмы возле русла Северского Донца и с востока от Славянска вблизи трассы Бахмут-Славянск. Константиновка. Продвижение в районе Часового Яра, который является восточным флангом Константиновки. Атаки на Константиновку с юга, а также с запада, с Добропольского выступа. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Родинская, Котлина, Шевченко. Штурмы на Добропольском выступе, Белецкая. И на запад от Покровска, Днепропетровскую область. Молодецкая, Удачная, Новоподгородняя и Новоалександровка. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Это Александровское или Новопавловское направление. Штурмы на Новопавловку с юга и на запад в сторону Днепропетровской области. Гуляйпольское направление. Сюда сейчас идут с юга Донецкой области. Под атаками агрессора Гуляйполя и села с севера и юга от него.
Двое 19-летних подростков и 8-летний мальчик погибли от удара армии России по Краматорску в ночь на сегодня. Все трое братья. Их мать и бабушка были ранены. Российский дрон «Камикадзе» попал в частный дом. Видео последствий из Краматорска.
Лише подивіться, будинок повністю зруйнований, горить газ. І, можливо, під завалами може перебувати дитина. Оце горить тіло одного з цивільних, який перебував у цьому домі. Просто горить зараз. Це просто пекло. Оце от одні останки, ось там догорають другі останки. І ще може бути хтось під завалами. А оце останки другого цивільного жителя теж горять. І ще під завалами може перебувати дитина.
Итак, 256-я киберштурмовая дивизия вместе с организациями «Информнапалм» и «Милитан». Мы обратились к этим организациям. Если они ответят нам на нашу просьбу включиться во время эфира, обязательно включим. Итак, эти три организации собрали данные о более чем 2000, а именно 2420 терминалах спутниковой связи Starlink, которые были на руках у российских солдат. Под видом якобы российского бота в Телеграме хакеры предлагали зарегистрировать терминалы в украинских ЦНАПах, чтобы они продолжили работать после ограничений, введенных компанией SpaceX. Более того, на оккупированных хакеры просили у российских солдат и точные координаты, где находятся эти старлинки на оккупированных украинских территориях. После этого пакет собранных данных передали силовым органам Украины, которые деактивировали эти терминалы, а силы обороны, вероятно, нанесли поражение по местам их нахождения. Также хакеры заявляют, что собрали почти 6 тысяч долларов от российских военных, а также данные 31 украинца, которые вызвались помочь армии России в Украине. Их данные передали Службе безопасности Украины. С нами эксперт по кибербезопасности, автор онлайн-курса «Особистый киберзахист» Константин Корсун. Константин, рад вас видеть. Здравствуйте.
Витаю.
Константин, крутая операция с вашей точки зрения?
Так, непогано, дуже непогано, мені подобається, але ну хакерського тут немає приблизно нічого. Ну, з точки зору вже власне професійної кібербезпеки, тому що хакер це досить, ну, це трошки про інше. В даному випадку мова йде про так звану соціальну інженерію, і це набагато ближче до спеціальної інформаційної операції. І зроблено, я ну креативно, творчо, миттєво зреагували, розроблена, ну була вже, мабуть, якась підготовлена якась уже база якихось телеграм-ботів. І що найцікавіше, що проти росіян використали російський же телеграм. І використали при цьому ці його там оці недоліки. Це нецензурованість контенту, слабкий контроль за матеріалами, які розповсюджуються з боку адміністрації. І це той нечастий випадок, коли Telegram, ну, який я давно і наполегливо критикую для використання на території України, його ось ці недоліки використали якраз проти нашого ворога. Тобто російський Telegram був використаний проти росіян. Ну і принагідно моє шанування хлопцям і дівчатам, які придумали, перш за все, і швидко реалізували цю спеціальну інформаційну операцію.
Константин, ну а вот такой нюанс есть. Я на одного из российских техноблогеров, так называемых, зацитирую его. Он опубликовал скриншот одного из пабликов, где предлагают зарегистрировать вот эти вот терминалы Starlink'а. И пишет он следующее. Канал на фото 2 не наш, хотя изначально создавался и велся мною лично. Мы давно не имеем отношения к этому каналу. Более того, внимание, в прошлом году один из админов канала был взломан мошенниками, и канал украден. Это тоже социальная инженерия. Я так понимаю, что в прошлом году, да, то есть мы не понимаем, когда это, но был получен контроль над таким техническим каналом в российской армии, и сейчас вот во время этой операции он сыграл свою роль. Это тоже не хакинг.
Це більший, здебільшого, знов-таки, це соціальна інженерія, але угони акаунтів, вони трапляються в тому числі і хакерськими методами. Наприклад, інфікування, ну, умовно, malware, якийсь шкідливий софт, розповсюдження, ну, це вже такі кібертехнології більше, так? Але все ж таки, здебільшого, це спрямовано на вплив на людей, хоча ну, невідомо, як було втрачено контроль за цим каналом, але також не виключаються і кіберзасоби, наприклад, можливо, просто там шкідливий лінк автору прислали, він клікнув, спрацювало спеціальне програмне забезпечення і пішов, запустився процес угону аккаунту. Ну, тобто елемент кібер тут, безумовно, є.
Какие данные собирали? Вот они опубликовали даже скриншоты переписки с жертвами среди российских солдат. Ну, это UTD, Dish ID, идентификатор антенны, номер учетной записи, Starlink, ну и местонахождение терминала в цифровом формате. И присылали российские солдаты. Константин, ну это уже издевательство, я так понимаю, да? То есть для перерегистрации в СНАПе понимать, где находится терминал, не нужно.
Так, ну знов-таки, це мистецтво соціального інженірингу. Це так треба забовтати співбесідника і підібрати такі аргументи, таким переконливим тоном розмовляти, і вживати, можливо, якусь технічну термінологію доречно, так, щоб співбесідник навіть не замислився про те, а навіщо ця інформація для перереєстрації Starlink'у. Ну, тобто, Це говорить про те, що досить серйозний досвід уже подібних інформаційних операцій є у тих людей, які її організували. І, ну, тобто, да, знімаю капелюха, ну, це блискуче було зроблено так, щоб виманити навіть ту інформацію, яка ніяк не має відношення, навіть ось Міноборони України розповсюджувало там інфографіку, які дані треба принести в ЦНАП, щоб перереєструвати. Там лише ось ці номери, які є безпосередньо на коробці Starlink, на самому Starlink і у обліковому записі. Тобто там три характеристики насправді. Mm-hmm. І більше нічого не вимагається, але наші якось це зробили і переконали, і ну, це прекрасно.
Ну, отметим, что и, в принципе, не надо было их как-то особо блокировать. Они и так заблокированы, превращены в кирпичи, поскольку их никто не подавал, да. Ну, то есть, смысл этой операции в нанесении поражения, скорее, да, по вот этим местонахождению этих старлинков, о чем вот заявила одна из организаций, «Милитант». Ну, и получили деньги, я так понимаю, неплохие, 6 тысяч долларов от всех их. Ну, и вот украинских граждан, около 30, которые согласились принимать участие в этой операции, как бы заблокировать терминалы это не помогло, я так понимаю, это спецоперация.
Наскільки мені відомо, у нас, ну, запустила, ініціювала Міноборони через SpaceX Ілона Маска так званий білий список. Тобто лише зареєстровані старлінки будуть працювати, які не зареєстровані, вони за замовченням вимикаються, блокуються з боку компанії SpaceX. Але ну, ці дані постійно змінюються і потребують уточнення. І коли ну, ось відомо, що ось це точно наші, ось білий список, ось вони всі працюють. Там були затримки день-два, там всяке бувало. Але ось білий список, вони працюють. Всі інші, вони у сірій зоні, скажімо так, і вони за замовченням вимикаються. Але коли відомо, що ось ці термінали, вони точно вже в ворога, ось тоді вже, це вже не чорний, не білий список, не сірий, а чорний. І ось такий термінал, він не буде взагалі ніде вже увімкнений. Навіть якщо його принесуть зареєструвати у ЦНАП, якісь там запроданці, там за 30 срібняків, то це вже буде, його вже ніяк не можна активувати. Він просто, на ньому поставлений хрест, він заблокований назавжди. Ну, а координати їх розташування, ну, звісно, що термінал легкий, там кілька кіло він важить, його взяли, перенесли, це швидко робиться, але те, що вони там були, це вже багато значить для Сил оборони України, для Сил спеціальних операцій, для різних наших підрозділів, для розуміння там якоїсь тактичної обстановки розташування ворожих військ.
2420 терминалов, это какой процент, ну, по вашим, я не знаю, там, понятно, мы не знаем, сколько терминалов у российской армии и в Российской Федерации, ну, это значительный процент, незначительный.
Фігурувала цифра 50 тисяч старлінків вздовж лінії фронту, всього фронту.
Російських?
Росіян, саме росіяни. Ну, тобто, у нас офіційні дані в Україні завезено 42 тисячі, але за неофіційними там більше 100 тисяч, можливо, більше. А це ще, не, ще тільки старлінки, ще ж є і купа інших супутникових операторів, які працюють з силами оборони. Там і OneWeb, і Eutelsat, і так далі. Тому 2 тисячі від умовних, скажімо так, 50 тисяч, ну це 4% фактично. Тобто це досить непоганий відсоток. Але ж наголошую, що усі ці 50 тисяч, вони не працюють. Вони вимкнені просто, ну, у сірій зоні, так звані, тобто, вони не підтверджені, що вони легальні для українського користувача. Поки немає підтвердження, що вони легальні, тобто зареєстровані через СНАПи, вони не можуть працювати, і вони просто це шмат пластику і заліза, який не працює. А ось те, що 2 тисячі вже точно виявили через цю інформаційну спецоперацію, ну це прекрасно, тому що хай там не критичний відсоток, але важливо розуміти, що ось ці термінали – це вже точно ворожі, і вони вже ніколи не будуть працювати.
Как это повлияет на российскую армию? Остались ли какие-то еще варианты у них верифицировать как-то свои старлинки, их активировать? Ну и тут же еще, наверное, нужно проанализировать вопрос доверия-недоверия в Телеграме, о чем мы сейчас с вами говорили. Да? То есть пользовались Телеграмом для того, чтобы что-то делать. Теперь, наверное, российские солдаты 10 раз подумают, прежде чем куда-то что-то скидывать, куда-то какие-то группы заходить.
Вы знаете, такая вічна історія, все одно будуть, все одно будуть продовжуватися успішні з нашого боку спецоперації. Тому ну, не всі, далеко не всі люди здатні навчатися. І наступають на граблі дуже багато, особливо з того боку, де склад армії, ми знаємо, який там, з яких соціальних верств тамтешнього населення він складається. А що стосується альтернативи, то у росіян немає альтернативи Starlink взагалі, практично ніякої. Тобто якийсь там Ямал напівдохлий, який ще в 23-му році був перевантажений і погано працював, і погані швидкості. Глонаси, ну це, розумієте, абсолютно неможливо використовувати для ведення ефективних бойових дій на сучасній лінії фронту. А у нас є вже там і Utelsat, і OneWeb, і ще кілька рішень від міжнародних операторів супутникового зв'язку. Вони, можливо, не такі зручні, не такі мобільні, як Starlink, тому вони не такі масові, але вони є, і вони як ну, резервний канал використовуються. У росіян же взагалі навіть теоретично немає альтернативи. Просто, просто ніякої. Не знаю, можливо, якісь там китайські рішення вони захочуть, але для них більш такою перспективним є напрямок все ж таки пробувати вербувати українців, які понесуть його, зареєструють в ЦНАП, або ще варіант здійснювати кібератаки на ті системи, де з нашого боку, або в SpaceX, в їхніх системах, або в системах Міноборони, де ці зберігаються ці білі списки, намагатися проникнути в захищений периметр і щось там змінити, підмінити там номери. І причому треба мало того, що здійснити успішну кібератаку, треба ще залишитися непоміченим. Бо якщо там факт кібератаки буде зафіксований, то всі дані можна вважати скомпрометованими і знов-таки обнулиться цей їхній результат. Ну, більше варіантів для росіян я не бачу. Хоча ось кілька хвилин тому дивилися, що відбувається на фронті, то наразі поки що наша технологічна чи технічна перевага якось не матеріалізується у якусь зміну на нашу користь лінії фронту. Хоча усі російські ці ж телеграм-канали, пабліки, Z-воєнкори, вони там криком кричать, що у нас нічого не працює. Ну, тобто вони зараз змушені діставати які баофенги, якісь там китайські аналогові радіостанції голосом передавати. Але перевага Starlink у тому, що тебе завдяки ньому є якісний високошвидкісний інтернет, а навіть цифровою радіостанцією не передаш ні знімки, ні відеоуражень, наприклад, ні уточнення позиції з дрона-розвідника. Ну, координати знов-таки доволі складно передавати, і швидкість набагато менше. Тому, ну, в принципі, да, наявність у нас Старлінка і відсутність у них – це така дуже серйозна, дуже вагома перевага. Я дуже сподіваюся, що вона найближчим часом буде матеріалізована у якісь конкретні здобутки на лінії фронту.
Є там у них ще один варіант у російських солдат – це Wi-Fi-мости, так називаємо, що дозволяє хоча б частично це все компенсувати. Ну, от ми покажемо відео, як зараз вони успішно встановлюють Wi-Fi-мости. По технології вони повинні знаходитися не як Starlink, там може в низині знаходитися, головне спутник поймати. Тут його потрібно встановлювати на висотах, наприклад, на от такому будівельному крані. Где-то на вблизи от лінії фронту это прекрасно видят украинские военные, и вот как это заканчивается для российских солдат, вот, попытка установки этих Wi-Fi мостов. Константин, благодарим вас. Спасибо вам большое. С нами был Константин Корс, он эксперт по кибербезопасности, автор онлайн-курса «Особыстый киберзахист». Скоро к нам присоединится Вайдотас Малинионис, полковник запаса литовских вооруженных сил. Пока посмотрим короткое видео. Александра Орлова, моя коллега, обнаружила у российских Z-блогеров видео Красногоровки под российской оккупацией. Это недалеко от Донецка. Похоже, россияне отсняли ее специально для зрителя. Это не рабочая, так называемая, военная съемка. Потому что все выглядит очень зрелищно. Интересно, что захватчики даже не пытаются скрыть то, какие разрушения они после себя оставляют. Давайте посмотрим, что осталось от городка.
Жизнь оккупированной Красногоровки сосредоточена вокруг одной многоэтажки. Это все, что уцелело после российских штурмов. В городе нет ни магазинов, ни медицинских услуг. Точка сбора жителей – Восточная 2. Это теперь и медпункт, куда изредка приезжают врачи-волонтеры, и точка получения продуктов и другой гуманитарной помощи. В местных пабликах люди пишут, что в городе осталось меньше 50 людей. В видео российские блогеры говорят о 80. Это меньше 1% от довоенного населения Красногоровки. 2014 года Красногоровку часто обстреливали российские гибридные войска. Но окончательно она превратилась в руины летом 2024 года, когда РФ ее оккупировала. Вот как сейчас выглядит стела на въезде в город со стороны Марьинки. В августе 2014 года на ее фоне фотографировались украинские военные, освобождавшие город, и журналисты. А это школа номер 2. В 2017 году ее разрушили российские грады, а спустя 3 года Украина полностью восстановила. Местные жители в 2020 году рассказали Донбасс Реалии, что после реконструкции школа стала самым ярким и современным зданием в городе. А это Красногоровский огнеупорный завод до российской оккупации. Градообразующее предприятие – один из старейших заводов в Украине. Это ветеринарный техникум, куда ехали учиться студенты из оккупированных и тыловых районов Украины. А это парк, где проходили мероприятия для жителей Красногоровки. Несмотря на то, что Красногоровка была прифронтовым городом еще с 2014 года, ее обстреливала подконтрольная РФ группировка ДНР, жизнь там не останавливалась. Будни этого городка показаны в документальном фильме Ирины Цылык «Земля блакитно-небо и апельсин». Это история о жизни мамы с 4 детьми при фронте. Перед началом полномасштабного вторжения России они выехали в Литву, а спустя 2 года их дом полностью разрушили. А так, Красногоровка выглядит на современных кадрах российских волонтеров и Z-блогеров.
С нами Вайдотас Малинионис, полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт организации Team Europe Direct. Вайдотас, рады вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день.
Вайдотас, обсудим с вами Рамштайн, обсудим с вами Женеву вместо Абу-Даби. Все это интересно. Ну и начать я хочу с статьи, которая появилась в американском издании The Wall Street Journal. Оба в учениях военных, называются они «Хеджихох 2025», «Ёж-2025». Эти события, которые произошли во время этих военных учений, публикуются впервые. Обучение охватило более 16 тысяч военных из 12 стран НАТО, которые тренировались вместе с украинскими специалистами по беспилотникам, в том числе с бойцами, привлеченными с передовой. Они моделировали оспариваемое перегруженное поле боя с разными типами дронов. Это проверяло способность солдат адаптироваться в бою. В «Хеджихох» смоделировали поле боя, где танки и пехота все еще могут маневрировать. Во время одного из таких сценариев боевая группа численностью несколько тысяч военных, включая британскую бригаду и эстонскую дивизию, пыталась провести наступление. Однако при продвижении они не учли, что есть дроны, и есть уже поле боя, которое фактически прозрачная. Боевая группа НАТО просто передвигалась без маскировки, расставляла палатки и бронетехнику, вспоминает один из участников. Все было уничтожено, по его словам. В этих учениях украинцы использовали свою систему Дельта, современную систему управления боем. Она собирает разведданные в реальном времени, использует искусственный интеллект для анализа больших массивов информации, определяет цели и координирует удары между штабами и подразделениями. Одна команда из примерно 10 украинцев, которая выполняла роль противника, провела контратаку против сил НАТО. Приблизительно за полдня они условно уничтожили 17 единиц брони и совершили около 30 ударов по другим целям. 10 фактически украинцев уничтожили, таким образом ликвидировали 2 батальона сил НАТО, которые воевали по-старому. Нам конец, подытожил один из участников, да это еще мягко говоря, я цензурно говорю, один из участников этих учений со стороны НАТО. Попрошу и вас прокомментировать, Вайдотас, вот такую вот информацию.
Ну, эти учения показывают, что дроны, новые технологии, плюс искусственный интеллект, да, меняет развитие и меняет поле боя, да. И, конечно, всегда, когда какая-то новая технология появляется, бывает очень значительные поправки в тактиках, доктринах и так далее. Конечно, трудно предвидеть пока что, например, это самое... такие как техника, как танки, да, бронемашины, они все равно, как сказать, свое место имеют в поле боя. И, конечно, если интегрироваться в вооруженные воздушные силы совместно с пехотными силами, да, и еще если технологии новейшие, вот эти дроны, и вот эта синергия, она все равно значительная. То, что сейчас вот Россия делает, да, они до самого начала полномасштабного наступления у них не было нормально сложено взаимодействие между вооруженными силами, пехотными силами и морскими силами. У них еще тогда был и Черноморский флот в некоторое время. Но этого они не показывали даже тогда, когда вот эти дроновые технологии еще были только в начале своего развития. А сейчас, конечно, это все меняется. Но я не думаю, что танки и другая техника, они теряют значительность. Они не теряют, но просто надо, так сказать, пересматривать тактику, пересматривать взаимодействие между войсками и как это можно использовать. Потому что все равно танк является танком, и это все равно большая, мощная сила. Но, конечно, надо учитывать, что есть и другие технологии, которые поражают эту технику. Так что это сейчас очень интересно наблюдать, как это все развивается. И сейчас поэтому много наших союзников из Германии все громче говорят, что надо развивать дроновые технологии, да, и конечно, наша вооруженная промышленность тоже работает совместно с украинскими производителями, так что у нас опыт тоже переходит ваш, и мы тоже делаем технологии, и это все, конечно, очень сильно меняет поле боя. Так что, да, эти технологии очень, очень эффективные, но я не думаю, что они, так сказать, в ближайшем будущем поменяет нужду иметь тяжелую технику.
Тут проблема скорее в том, что, ну, цитата украинца, принимавшего участие вот в этих учениях, играх военных, страна НАТО даже не обнаружила наших дроновых команд. Войдут с 2025 год. Я так понимаю, дроны с 2023 года, ну, вот активно уже применяются на поле боя в Украине. Как так получается?
Ну, я понимаете, я не знаю, какой был, как сказать, цель этих учений, да. Но, наверное, поскольку там были, как сказать, международные учения, да, так слаживание и между войсками тоже очень важный аспект учений. А технологии дронов, конечно, они важны. И противодронные тоже технологии очень важны. Так что, я думаю, развиваются и те технологии. Так что, комментировать, ну, понимаете, учения, они все равно... это цель учения не достичь какой-то победы, да. Целью учения может быть и слаживанием, и координация между международными войсками, и конечно, определение недостатков. Да, это очень, очень важный аспект. Так что я думаю, это даже хорошо, что украинские дроны показали какие-то, как сказать, неспособности этих учений, недостатки. Это очень хорошо. И в том смысле, что в следующий раз это все будет учитываться и будет пересматриваться и будет разыскиваться решение, как с этими технологиями бороться.
Угу. Рамштайн прошел очередной встреча контактной группы по помощи Украине, и там прозвучало заявление от министра обороны Украины Федорова, ну и от союзников, что союзники подтвердили выделение 38 миллиардов долларов на военную помощь Украине в 2026 году. Я так понимаю, это впервые произошло так, что Украина предоставила план союзникам, партнерам своим, своих военных затрат на год, и партнеры подтвердили, что вот мы готовы выделить определенную такую сумму, пока, естественно, она не выделена, там определенные пакеты. Каждая из государств, допустим, Британия 500 миллионов фунтов на ПВО, Германия 1 миллиард евро на дроны, Дания анонсировала увеличение бюджета на военную помощь Киеву до 2 миллиардов долларов в 2026 году, Литва обязалась выделить 265 миллионов долларов в этом году, ваше государство. Вайдотас, ну, во-первых, насколько это такой перелом в Рамштайне, что уже согласовываются планы на целый год, на 2026 год, не на месяц, да, и не какие-то даются обещания, которые потом, как мы видим, потом могут не выполняться. Ну и как в Литве относятся к этой сумме, 265 миллионов долларов, она дебатируется, как-то обсуждается внутри Литвы. Может быть, кто-то возмущен, нужны литовцам больше деньги?
Ну нет, если говорить про мою страну, никто не возмущается, и даже есть, это государственная инициатива, это наше государство передает эту помощь, и я радуюсь, что эта помощь не только литовская, но вот ваши упомянутые решения в Рамштайне, это показывает, что помощь является стабильной, да, она планируется вперед, не то что как на месяц или на два, а уже вперед, и эта помощь дополнительная идет к тому, что уже, например, Европейский Союз, да, около 100 миллиардов планирует передать Украине помощь, и еще плюс, по-моему, там 90 миллиардов денег, который заменяет те деньги, которые заморожены, российские, да, ресурсы. Так что это тоже дополнительно идет. Как там будет по времени все передаваться в Украине, я не знаю точно, но самое главное, что это запланировано и что это поступит в Украину. Да. А говоря про мою страну, так мало того, что государство передает, но есть еще очень много частных инициатив, да, которые тоже собирают помощь Украине, как сказать, частными организациями. И есть не одна, вот, например, могу упомянуть, есть такая организация «Стипус Карту», они тоже сейчас с Бью Йеллоу собирают помощь для Украины и тоже собирают деньги на передание вам генераторов, поскольку сейчас эта зима очень холодная, и российская сторона уничтожает вашу энергетическую инфраструктуру, и вот эта помощь тоже организуется с частными людьми и тоже государствами.
Также на вот этой встрече, в встрече Рамштайна, было анонсировано, что Украина в ближайшее время получит 35 ракет-перехватчиков к системам противовоздушной обороны «Патриот», 30 от государств-членов контактной группы по вопросам обороны Украины, еще 5 дополнительно от Германии. Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус. Пойдут, зачем трубить на весь мир о количестве перехватчиков, которые передаются, ракет-перехватчиков передаются Украине? Это же информация для России очень важная, да? Ну, сколько вот получается ракет-перехватчиков? Ну, и насколько это хватит? Вы вообще как оцениваете вот ритмичность, объемы поставок ракет-перехватчиков? 35 – это на несколько обстрелов, потому что, если я не ошибаюсь, когда летит российская баллистика, там не одна ракета-перехватчик тратится на эту российскую баллистику, а 2-3.
Ну да, это самое главное, как я и говорил, что нужно, чтобы доставка была постоянной, да, и достаточной. И трубить про сколько передается, я думаю, это любой военный в Германии посоветовал бы, чтобы это не надо было огласовывать таких цифр, конечно. Но дополнительно я тоже знаю, что Великобритания тоже новый пакет передает 500 000 фунтов стерлингов, да, и там тоже будет, например, свыше 1000 головок ракет, да, ну, это, как сказать, мультирол, или, как сказать, многоцельного использования, да. И, конечно, тоже европейские, НАТО-европейские страны достигли того, что самое нужное критическое вооружение, которое изготовляется в Соединенных Штатах, тоже поступало на помощь Украине, да. Ну и там еще можно сказать, что, например, Нидерланды тоже передают тренажеры для пилотов, да, чтобы они могли побыстрее усваивать F-16 воздушное судно, да, чтобы побыстрее они могли, как сказать, научиться и помогать.
Ну, я о переговорах вас спрошу. Пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что следующий раунд переговоров пройдет в Швейцарии. На этот раз в Женеве 17-18 февраля. Напомню, предыдущие раунды проходили в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби. И добавил Песков, что российскую делегацию возглавит теперь не военный, как возглавлял в предыдущие разы, а именно Игорь Костюков, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Это был такой первый прецедент, когда общались военные непосредственно украинские и российские за столом переговоров. А помощник Путина Владимир Мединский, которого мы уже прекрасно знаем по так называемым стамбульским переговорам. В то же время украинская делегация остается неизменной, там полный набор военных, то есть она остается такой же. Почему Женева, не Абу-Даби, как вы думаете, и почему исчезли военные из российской делегации, а теперь уже всем знакомый Мединский появился опять во главе ее?
Ну, мне трудно сказать, какие там они игры делают, но что видно, что Россия не имеет никакого интереса к перемирию, да. У них интерес есть, наверное, знаете, уменьшить помощь, которую получает Украина, да. Создать недоверие, создать несогласие. А какая там делегация меняется? Ну, военные, они, конечно, что, если в Абу-Даби были военные делегации, да, ну, они там, наверное, между собой говорили, но и наверное, какой-то совет своим, как сказать, цивильным главам делегации передавали, поскольку все равно это цивильные больше дискутируют. А сейчас, ну, если Россия поменяла делегацию, наверное, они какой-то план имеют, да, что-то там. Я не думаю, что это будет какой-то результат. Ну, после Абу-Даби там был обмен военнопленными, да, был самый главный результат, который там был достигнут, да. Но этот результат можно достичь и без Абу-Даби, да. И такие процессы уже давно идут, с начала полномасштабного наступления, и даже раньше, наверное, было. Так что Сейчас я тоже смотрю, наверное, надо будет смотреть, какие там Россия будет делать главные, как сказать, месседжи, да, и посмотрим, чего, какие их цели. Но я не думаю, что цель перемирия, цель растягивания и заблуждения, значит, производство тумана, можно так сказать. Угу.
Ну, предыдущие разы рассказывали члены украинской делегации журналистам, что вот Мединский там рассказывал, что Россия готова воевать вечно, делал долгие исторические лекции, а вот в этот раз, по сообщению вот СМИ, разговоры между военными были конструктивными, то есть там обсуждали действительно механизмы прекращения, мониторинга прекращения огня, возможного развода сил, но это характерно для военных, они реально по делу привыкли говорить. Вайдота, спасибо вам огромное. Вайдота Смоленионис, полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт организации Team Europe Direct, был вместе с нами. Ну и коснемся немножко фронта. Купянск, силы обороны Харьковской области продолжают защищать. Сейчас большая часть города перешла в синюю зону, то есть недавно была зачищена силами обороны. Интервью, которое мы сейчас покажем, были записаны еще до этого, но Россия уже потеряла на тот момент контроль над городом. Военные объясняют, что штурмы не прекращаются, поэтому тактика Украины должно быть максимальное отрезание россиян, а не попытки их выбивать с риском.
Інфільтрація, яка зараз відбувається, ну, вона не відбувається фактично, робляться спроби противника поодинокими групами, там по два, по три військовослужбовця вилізти з труби або переправитися через ріку та дійти кудись там в напрямку Куп'янська. 95% знищується під час пересування, і ще там цей залишок невеличкий знищується вже безпосередньо в місті майже там одразу.
Прям, щоб завалити, ми пробували, ну там півтора метра землі над тою трубою. Типа, щось зробити з БПЛА доволі важко, але ми залітали на оптики в розріз, ну там щось виходить у нас.
Практично вся робота зараз зупинилась. Демаскуючі ознаки дуже великі. Як би ти там не замітав сніг, слід твій в тепловому екрані дуже чудово видно. Тому любе наше переміщення противник буде виявляти. Так же саме ми його виявляємо. Тобто ми іноді не бачимо його самого, а бачимо слід. По сліду приходимо і бачимо, де він знаходиться.
Навіть зараз лишається досить велика кількість особового складу, яку противник постійно там по 20-30 осіб може за день направляти у спробах перервати наше оточення противника і постачати свої підрозділи, ну, такі свої підкріплення надсилає до міста, які, звісно, зараз не доходить.
Попрацювали засобами, які у нас є, а потім хлопці заходять і вже спокійно, без противника займають якісь будівлі. Тобто краще без, скажімо так, війни зайняти це будівлі.
Завершили освобождение города Купянска.
То есть все, закончили целиком?
Так точно, город находится под нашим контролем.
Ну, не меньше и раньше.
Освободили город Купянск.
Якщо на рівні брати батальйонів та їхніх там полків, то вони досить швидко це, в принципі, зрозуміли. А наверх своєму командуванню вони доповідали зовсім іншу історію. Вони доповідали, що у них особовий склад знаходиться там, де його вже давно немає, там, де він був знищений нами і виставлені вже наші позиції безпосередньо. І тому до керівництва військово-політичного Російської Федерації доходило, що нібито все контрольоване. Вони намагаються свій особовий склад якось штовхати, щоб вони там просувалися вперед. Виходили досі, там намагалися через трубу, що дуже погано їм вдається. Мотивують особовий склад банально їжею. Стабільного нормального постачання в них немає з тих пір, коли ми порізали логістику. Вб'єте когось з бійців Сил оборони, то отримаєте пачку цигарок з кидом.
Зараз у них ті, хто в самому Куп'янську, агресію практично нема. Тобто вони просто, у їхня задача вижити. Вони з укриття вийшли, і по сліду ми їх провели і побачили піхотинця їхнього, який вже помер. Тобто він йшов, ліг, накрився чимось, потім здуло вітром, ми бачимо, він мертвий. Тобто він замерз просто. На днях там у хлопців, там, у смежників здався один полон, він казався, я вагався практично там дві неділі. Тобто я не розумів, як це зробити. Підніму руки, вийду, мене вб'ють. по формі мене вб'ють, як перебігти, щоб мене не вбили. Тобто, і в якийсь там момент він просто підняв руки, там білу якусь ганчірку знайшов, і оп, і його не вбили. Говорить, а багато там, хто знаходиться, хоче здатися, але либо свої вб'ють, либо ми вб'ємо. Тобто не розуміють, як це зробити правильно. Пробувати їх вибивати, це понесе втрат, ну багато втрат буде. Краще, як зараз, блокування і допущення нових. Тому що спроби інфільтрації йдуть постійно. Постійно вони йдуть. Тобто, і дуже багато наразі іноземців.
Where are you from?
I am from Cuba.
Я з Куби.
Блокування, там, 3-4 лінії оборони. Спостережения. И все. А те, кто в городе, помрут або сдадутся.
Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь на нас. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, там эксклюзивные новости о Донбассе. Через эти социальные сети можете связаться с нашей командой. Ставьте лайк этому видео, если вам нравится, что мы делаем. А я вас благодарю. Удачи. До встречи в понедельник.